Глава 5. Единое и его части. Здесь вам представлена схема единого. Эта схема стала реальна только потому, что по каким-то причинам мы ее воспринимаем. Мы ее придумали, нарисовали, записали и вот прочитали. Другими словами, мы мыслим, мы существуем, а значит находимся в актуальном пространстве. Из нее следует, что существует единое, и только вследствие его познания оно как бы распадается на две условных части. Поскольку все познается в сравнении, мы элементарно разделили его сначала пополам и получили два глобальных пространства – актуальное и потенциальное. В свою очередь, актуальное мы делим дальше и получаем вторую производную – время и физический мир – ну, скажем, подпространство, далее просто будем называть его пространство, как бы с маленькой буквы. Значит, время и физический мир, каждый из которых состоит из трех. Но это уже не важно, и я считаю, что следует принять идею и провозгласить, что наш актуальный мир – это мир области сознания, он как бы плоский, поскольку в нем всего две координаты, исчерпывающие и включающие в себя все остальное. Это пространство и время. Остальное, включая длину, ширину, высоту и настоящее, прошлое и будущее, это лишь уточнения, которые не носят уже принципиального характера. Теоретическая физика сегодня моделирует системы, содержащие в себе измерения пятого и даже десятого порядка, но как мне кажется, это лишь виртуальные фантазии теоретиков или некоторые мелкие условности, поскольку все они все равно базируются на фундаменте двумерности. Никто не запрещает создавать модели девятой производной, модели о десяти измерениях. Но как плоская реальность может ими воспользоваться и как их в себе отразить? Только лишь теоретически. Потому что где те инструменты в нашем восприятии, кроме пространства и времени? Тогда что считать, к примеру, третьим измерением, и разве кто-то может быть ему адекватен? Прежде чем создавать новое измерение, нужно объяснить его функцию за пределами пространства и времени, а не внутри них. Как видно, схема содержит дуальность. Можно сказать, что дуальность реальной материи и ее формы. Теория формы и материи впервые была предложена и представлена еще Платоном и его учеником Аристотелем. На протяжении последующих 2500 лет она была трансформирована многими философами в теорию о гелиморфизме. Это теория пассивного начала, как бы субстанциальной формы, и его активного продолжения, объективации в материале. Итак, актуальность – это пространство бытия, которое обусловлено и обеспечено сознанием, где есть сознание, где есть я, есть самость и активность духа. Там есть актуальность. Какой бы огромной нам ни казалось Вселенная и время, но с точки зрения субъекта они конечны, поскольку конечен сам наблюдатель, сам субъект конечен, конечны его возможности и его время, как период. С противоположной стороны расположилось пространство потенциальное. Потенциальное пространство бесконечно. Мы мало что о нем можем сказать, за исключением того, что все оттуда вышло и все туда уйдет, в том числе и мы сами. То, что согласно экзистенциальному подходу называется трансцендентным, немыслимым и непостижимым, то и считается чистым потенциальным. Но что значит чистым? Ведь если уже есть понятие потенциальное, то сразу нужно поймать себя на мысли, что содержание понятия, то есть его смысл, к нему уже мало относится, поскольку идея и понятие – это актуально. Но разум и формальная логика может затащить нас на территорию потенциального, как бы отнимая у него кусочек небытия. Из курса физики мы знаем о потенциальной энергии как о части полной механической энергии системы. Потенциал приобретает более ясный смысл, когда имеется в виду спектр бессознательных, механических или будущих творческих возможностей, что в физике наиболее наглядно выражается через понятия энергии, сил и информации, хотя же физика не оперирует информацией, и там нет формулы об информации. Ясность и наглядность достигается потому, что физические возможности легко переносятся в плоскость возможностей психики. Когда психологи говорят о бессознательном потенциале, то имеется в виду не небытие, а скрытые возможности сознания. Законом пронизано все единое, от чего актуальное и потенциальное подобны, и от чего имеется рациональная и парадоксальная логика их отношений. Вселенское равновесие по принципу сохранения энергии. Существует нейтральность, необходимая сбалансированность сил в природе, и существует не хаос сам по себе, а принцип существования хаоса. Существует нечто, формально и теоретически расположенное за границами сознания, то есть трансцендентное. Здесь снова стоит поймать себя на мысли о том, что это не чистое трансцендентное, а всего лишь трансцендентальное, поскольку принадлежит сознанию и не существует отдельно от него. У природы ошибок нет. В основе любого бытия или небытия, в основе бесконечного множества вещей, лежит один единственный глобальный принцип, называемый законом. Закон может иметь свои разновидности, может проявлять себя в разных формах, но все закономерности и случайности имеют общий знаменатель. Все единое стоит на этом принципе, независимо от того, бытие это или небытие. Поэтому физика и математика должны философски выйти за рамки чистой материи и методом метафизического моделирования, методом интерпретации, то есть под действием метода мистической ассоциации и аналогии, постигать подобные механизмы существования духовного и материального мира. Обратившись к индуизму, можно найти в его недрах закон магической эквивалентности, что только доказывает необходимость переосознания и внедрения многих религиозных истин в тело современной научной картины мира. Нужно просто быть способным трактовать и перекрестно интерпретировать эти системы, в результате мы получим много новых знаний. Основным свойством единого пространства является его повсеместная тотальная закономерность, и имя этому закону – Бог. Закон непредвзят и тотален, он постоянен, как постоянны сами перемены. Отрицание закона есть его же парадоксальная часть. Закономерность природы и бытия доказана как мистически, так и рациональным опытом человечества, поэтому адепты религиозных групп, атеисты, ученые и обычные люди могут не заблуждаться по поводу бытия или небытия Бога. Теперь они могут ясно понимать его природу, понимая его как всеобщий закон, смысл которого на 100% обеспечен бытием сознания, поэтому это закон сознания. Осознавая Бога, мы вразумляемся, чем более непосредственно мы его понимаем, что в данном контексте означает «принимаем и следуем», тем более праведно, свято, перспективно и счастливо мы существуем. Отсюда рай – это чистейшая абсолютная ясность. Ад – это темнота, это хаос и абсурд. Правда, ведущая к прояснению истины – это добро. Ложь, уводящая от ясности – это зло. Только то, что присутствует в пространстве сознания, то есть мысли и чувства – то актуально, все остальное потенциально. Актуальное можно рассматривать как данность, потенциальное как возможности. Актуальное действительно и конечно, потенциальное как бы нереально и бесконечно. Парадоксально то, что мысль о потенциальном актуальна, идея потенциального актуальна, следовательно, подтверждая ранее сделанные выводы, все существует относительно возможности мыслить, относительно света сознания и физический свет тоже. Вчера физика открыла частицы без массы, это фотоны и нейтрино, а завтра она докажет существование частиц без материи. Но это уже будет новая, старая в кавычках физика. Это метафизика. Сначала к ней пришли философы, теперь придут физики. Потенциальная энергия переходит в плоскость актуальной энергии, где она попадает в процесс совершения актуальной работы, физической, интеллектуальной и духовной работы. Вечная душа оказывается в пространстве сознания и материи. Мощность души определяется ее желанием и способностью совершать такую работу. А самая энергоемкая работа – это труд духовный, и это страдание. Статус, то есть уровень души, определяется уровнем ее идей. Чем выше идея, тем выше достоинство души, тем она благороднее. Душа есть поляризовавшаяся частица единого пространства, вышедшая из потенциального в актуальное в облике материи, в облике тела. Такие особенности души, как кармическая память, а следовательно память обыкновенная, фантазия, творческие способности и так далее, входят в общие понятия энергетика души. Энергетика – это все ее силы и возможности, от физических до психологических. Если рассуждать о том, с чего же началась сама душа, то по логике Адама и Евы станет ясно, что однажды она получила некий внешний импульс, в результате которого перестала быть потенциально нейтральной, а поляризовавшись, встала на путь создания самостоятельного творческого пространства и обрела свое «я», свою судьбу и опыт, начала смотреть на целое как бы со стороны. Только эта сторона не перестает быть частью целого. Вечной загадкой остается облик импульса, рождающего в абсолюте, в целостном и самодостаточном духе необходимость дать своей частице суверенитет. Видимо, такой принцип соответствует замыслам существования абсолютного духа, но абсолютность тем и замечательна, что по качеству свободна в выборе между одной единственной точкой и бесконечностью. Диапазон абсолюта безграничен. Из противоречия между точкой и бесконечностью образуется напряженность и движение. Это движение связано с внутренним противоречием. Но есть ли противоречие у противоречия? Есть ли начало у начала? Или начало у начала всех начал? И так далее. Все эти вопросы лежат за границами мыслительных возможностей, поскольку они парадоксальны, а значит для решения требуют выхода из заданной парадигмы, из количества в новое качество. Если попытаться понять природу абсолютного духа, то можно увидеть, что через противоречие он поддерживает не только бесконечность, но и напряженность покоя. Наиболее ясно на сложные вопросы нам может ответить логика противоречий. Это парадоксальная логика, которая подталкивает разум на то, чтобы наиболее коротким путем отойти от хаоса бесконечного количества форм и найти их общую сущность. Пусть эта сущность не будет идеальна, тем не менее она будет наивысшей точкой развития наших способностей, и мы интеллектуально выполним свое земное предназначение. Как бы эгоистические мотивы души не пытались поглотить единое пространство, нельзя объять необъятное и однозначно определить, какие силы преобладают в душе, центробежные или центростремительные, и что называть ее центром, Бога или Я. Тем не менее, главным остается баланс сил и интересов, это закон. Хотя эволюция сознания идет по пути концентрации количества индивидуальности при увеличении степени открытости, эта индивидуальность совершенствуется строго по направлению к целостности. Вот почему от нас требуется взирать на мир справедливо, так как только справедливость приводит нас к объективности, а новый уровень объективации и есть предпосылка для возникновения разумных существ с новым уровнем сознания. Поэтому процесс эволюции сознания требует от нас справедливости. И наука предоставляет нам эту справедливость, может быть, не в наибольшей степени, но в наибольшей ясности. Эволюция сознания, как и эволюция человека, имеет свои этапы. Наш этап называется «человек материальный». Текущая стадия развития человека материального есть человек разумный. Следующая ступень – человек совершенный. Каждому этапу присущи свои атрибуты, и в данном случае материя – это наглядный энергетический атрибут бытия души. Материя не есть причина, а только следствие развития духовных свойств на данном энергетическом этапе. Этот этап, этот статус души можно определить через актуальный статус материального тела. Во-первых, красотой внешности и облика, что достаточно временно, скажем. Во-вторых, по степени развития разума. Тут, к сожалению, тоже нету полного постоянства и присутствуют провалы и некоторая деградация. Высший статус имеют люди одновременно красивые и умные. Плюс, что еще очень желательно, эмоционально живые люди. Красота тела сама по себе есть признак силы духа, но только это начальный признак. Красота разума есть конечный признак силы духа, где разумность – это единство полезных целей для эволюции и это способность действовать, чтобы достигать их. Истинная сила духа есть сочетание начального и конечного, красоты тела и красоты разума. Такое сочетание обусловлено потенциальной идеей о своем воплощении. Чем потенциал выше, тем идея о воплощении лучше. Если разность между душой и абсолютом, то есть абсолютным духом, меньше, значит душа ближе к своему идеалу, и напряженность, то есть разность потенциалов, будет ниже. По такому принципу душа постепенно, получая новый опыт и новые силы, обрела облик человека, важным свойством которого является творческая способность порождения замыслов и реализация воли. В конце концов, высокая актуальность достигается тяжелым духовным трудом, духовной работой и страданием, ведь страдание есть работа. С точки зрения перспективы развития сознания в последующих жизнях, существует идеальная возможность бытия в нематериальной форме сознания, которая будет превосходить материальную форму на целый порядок. Невозможно прочувствовать это состояние, находясь в обычном, неизмененном состоянии сознания. И даже если принять специальные вещества для включения режима турбосознания, то это будет лишь некоторым новым ощущением, новым взглядом на свое прежнее состояние. А для реального перерождения нужно иметь ясную идею о том, во что переходить и во что перевоплощаться, превращаться. И нужны дополнительные силы, полученные из духовной работы, в том числе из прежних страданий, перенесенных достойно. Изменение энергии духа, энергии материи – трансформирует сознание. С исчезновением актуального сознания исчезает сама возможность восприятия и наступает потенциальное состояние. Данное состояние не является чистым ничто, поскольку это может быть абсолютно новое актуальное состояние, о котором мы не можем ничего сказать. Оно может наступить моментально, даже несмотря на небытие, потому что небытие – оно никак не ощущается. В чистом потенциальном пространстве или вообще нет сознания в его настоящем понимании, или это сознание как бы абсолютно. Этому состоянию в нас тоже нет опыта. Такие свойства актуального состояния, как время и пространство в потенциале, не существуют. Они не могут быть неощущаемы, непереживаемы, поскольку у души отсутствует субъективность. В потенциальном пространстве существует непосредственная адекватность души единому. Там существует какое-то совсем другое, непостижимое рациональной мыслью внутреннее движение, потенция. Такое состояние можно назвать состоянием напряженного покоя или напряженного поля. Разность потенциалов единого и индивидуального обозначает величину напряженности. Чем меньше эта величина, тем выше потенциал души, скажем, человека. Тем выше уровень как потенциальных идей, так и уровень дальнейших актуальных состояний, похожих на череду перерождений, происходящих каждый последующий цикл. Каждый новый момент сознания – это тоже новый мини-цикл, и каждая новая мысль – это тоже перерождение. Время в свой последующий момент несет бесконечный потенциал событий, но только одно из состояний становится реальностью. Таким образом существует судьба. Вся эволюция души, вся ее перспективность направлена на достижение большего личного потенциала, что влечет за собой обладание все большей энергетикой, большими возможностями и увеличение шансов на достижение нематериального сознания. Каким бы безжизненным потенциальное пространство на первый взгляд нам не казалось, но именно из его недр происходит начальный импульс силы, влекущий цепочку актуальных событий. Именно импульс силы, импульс творения, он не зависит от субъективной воли, но зависит от закона. Поэтому Творец приравнивается к Богу. Частица Бога, которая однажды получила возможность стать душой, будет расплачиваться за это чудо, за аванс обретения своей индивидуальности, пока не достигнет Бога. Поэтому правильно нас учат религии. Путь к себе лежит через Бога, а путь к Богу – через себя. Конечно, абсолютное небытие, забвение и полная утрата возможности иметь «я» тоже существует. Посмотрите на камни, лежащие вдоль дороги. Но потерю личности нельзя сравнить с суицидом, поскольку суицид – это крайнее стремление к другой, к лучшей реальности, а утрата личности зачастую происходит в течение жизни по пути конформистского избегания страданий и потакания слабостям. Жизнь – это опыт, в ходе которого душа приобретает или теряет силы и, как следствие, увеличивает или уменьшает свой потенциал. При переходе души из нынешнего актуального в потенциальное пространство, то есть имеется в виду смерть, актуальные носители идей и формы, имеется в виду интеллект и тело, они трансформируются путем слияния их энергетик в одну общую энергетическую функцию, в душу, и сознание приостанавливается. В зависимости от уровня энергетики и высоты идей, душа может моментально возобновить сознание без образования рубца от перехода из состояния в состояние. Но в каком виде и качестве будет существовать это новое сознание, конечно, нам доподлинно не может быть известно. По всей видимости, этому вопросу могут быть только трансэнергетические или прочие мистические объяснения. Итак, практические выводы. Понимая логику единого, разделенного нами тут условно на актуальное и потенциальное пространство, каждый человек может принимать не только некую теорию, а сможет делать самостоятельные справедливые выводы о смысле предназначения, которые будут гораздо более строго согласовываться между собой, нежели это происходит сейчас. Я сужу по далекому от совершенства облику большинства, прямо скажу, некрасивых и глупых людей, судя по образу их низких идей, когда среди наиболее интересных считается лишь материальное благополучие себя и своего близкого круга, в отрыве и от морали, и от нравственности, в отрыве и от заботы о своем народе, и о думах о потомках, и обо всей цивилизации. Большинство моих современников способны жить торговлей, бизнесом, быстрой материальной выгодой, но никак не запредельными соображениями о спасении души. В этом старая проблема, но кажется, она подходит к возможности разрешения.